Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, 19 июля, по старому церковному календарю, Святая Церковь светло празднует память одного из великих святых угодников Божьих, преподобного и богоносного отца нашего, Серафима Саровского и всей России чудотворца. Этот день было прославление этого святого, обретение его святых цельбоносных мощей. И также мы знаем, что этот день был днем рождения этого великого угодника Божия, посланного в конец царской России. Ибо он был явлен незадолго до конца, до падения и православного царства русского, и греко-российской православной церкви, в которую он входил. И уж совсем последним великим пророком и святым земли российской был святой праведный Иоанн Кронштадтский чудотворец. Это два великих угодника Божий, которые Господь даровал России в последнее время перед ее крушением. И из преподобных земли русской Серафим Саровский чудотворец стоит в числе первых, и вряд ли кто из других угодников Божьих, святых людей, может сравниться с ним по своему значению, по обилию благодати, явленной через этого дивного человека. И не случайно Господь даровал ему особый промысел не только в его земной жизни, которую он прошел, возрастая от меры в меру, пройдя все подвиги древних отцов и стяжа благодать, равную древним отцам. Он сам говорил, что беда современных православных верующих людей, то есть ему современных, в том, что они не ревнуют о пути спасения. Они не ревнуют святым отцам, и поэтому и не становятся святыми отцами. И он же оставил нам много пророчеств, в которых и предсказание о падении России, о кончине православного царства, об Антихристе, о последних днях мира сего, России, что будет происходить, и об отступлении российского духовенства, духовных лиц от чистоты православия. И что за это отступление Господь страшно накажет и не помилует духовенство простых людей, обманутых, Господь скорбями будет спасать, а вот духовенство, епископат, отступивший, он не помилует. И преподобный батюшка своей пламенной молитвой 3 дня и 3 ночи молился о будущих отступниках, и Господь ответил ему, что нет, я их не помилую, ибо эти люди только устами чтут меня, то есть лицемерно, сердцем далече, и они учат учением заповедям человеческим, и понятно, что таким поучением, то есть превращением божественного духовного писания и учения, и заповеди Господних в человеческие, они губят души, веренные им. И вместо того, чтобы спасать их, они служат источником вечной погибели и делают их, по слову Господа, сынами и дочерями гиены вдвое худшим себя. И мы дожили до этого времени, когда все пророчества батюшки Серафима сбылись Вот пришествующее нам время и у нас на глазах. Мы видим полное отступление вселенское и, соответственно, полное падение и крушение Российской Церкви и Российского Царства. И все это мы пережили, и уже много десятков лет на земле русской нету истинного благочестия. И еще до появления великого батюшки Серафима Саровского, Господь через других святых земли русской, в частности, святителя Тихона Задонского, чудотворца, уже обличал вот это начавшееся отступление, которое особо сильно проявилось в так называемом старобрядческом расколе, показывая уже болезнь русского духа. И если мы возьмем труд почитать творение святителя Тихона Задонского, то мы увидим, как он нещадно обличал состояние современников своих. А в отношении духовенства он говорил, а о священниках русских я уже вообще не говорю. Сами вы знаете, что все они лицемеры. То есть за сколько лет еще до батюшки Серафима уже эта болезнь проявлялась в среде духовенства. Естественно, что подобное рождает подобное. И поэтому чем больше было таких пастырей, которые уже не соответствовали своему значению, которые не вели сами духовный образ жизни, а создали просто священническое сословие, в которое переходили по праву Рождества, то есть отец священник, значит сын будет священник. Это делалось автоматически, и никто не интересовался, так сказать, внутренним состоянием этого кандидата. И поэтому постепенно умалялось число сосудов Духа Святаго настолько, что уже в XIX веке великий святой, святитель земли русской и пророк Игнатий Брянчанинов вопиял, что ныне сосудов Духа так мало на Руси, что, можно сказать, их нет. Сосуды Духа иссякли повсюду окончательно. Их нет даже в монастырях, в этих источниках благодати, где раньше они воспитывались, подготавливались и хранили державу российскую и российскую церковь. И вот такие люди, которые духовно стояли высоко и прозирали своим духовным взором, они и были совестью русского народа, они были совестью церкви, они были голосом церкви. Иногда просто глазом вопиющего в пустыне. И, к сожалению, мы видим, что подавляющее большинство людей не вняли этим пророкам Божьим, не поверили пророчествам батюшки Серафима, Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, оптинских некоторых старцев и великого пророка землерусской святого праведного Иоанна Кронштадтского чудотворца, которые все это предсказывали, и мы видим, как потом все это сбылось, все их слова с точностью сбылись, и неминуемое крушение постигло как державный корабль, так и церковный корабль российский. И мы теперь лишились и православного отечества, и православного царя-батюшки, ибо лишились как таковой российской церкви, которая была в течение почти тысячи лет на земле русской. И приходится спасаться на осколках, на обломках корабля, как было описано в Деянии апостолов, когда был разбит апостольский корабль, на котором плыл великий апостол Павел. И это есть уподобление состоянию последних христиан, когда каждый спасается как может. И мы были приготовлены к этому положению как раз предсказаниями и пророчествами этих святых, богоносных людей. И кто знакомился с этими пророчествами, тот не поколеблется всем происходящим, не смутится, а будет смиренно принимать это как попущение Божие, которое невозможно остановить человеческими руками, как подчеркивал это в своих творениях святитель Игнатий Брянчанинов, что и кто будет пытаться это сделать, это есть начинания сатанинские. Поэтому мы смиренно, но со скорбью сердца, должны принимать это к сведению и переживать эту реальность, и заботиться о спасении своей души и тех немногих еще призволяющих спастись, которые обрящаются в наше время рядом с нами и поддерживая друг друга, буквально пробираться сквозь дебри, вот из сети дьявола, которые выросли до бесконечности, и только глубокое смиренномудрие, только полная верность и преданность святым отцам, их духу, и их учению, их заповедям, она поможет любому желающему спастись в наше время обрести верный, твердый, незаблудный путь ко спасению. Без верности святым отцам, без практического последования их святым заповедям о покаянии, о самом главном для спасения человека, спастись будет никак невозможно. Демоны легко вводят людей в различные прелестные состояния, в обольщение. И до этого еще люди находятся в самообольщении, ибо ходят в великой гордыне и мнят о себе, что если они получили хорошее светское образование, научились читать и читали по букве святых отцов, священное писание, всякую религиозную литературу, то они уже и все знают. На самом деле они и понятия не имеют ни об одном духовном ощущении, переживании, хотя глазами, может быть, и читали много раз о подобных. И вот это есть тоже вид прелести, когда люди через внешнее чтение думают постигнуть духовную жизнь. Не так делали святые отцы, не таким путем шел батюшка Серафим Саровский. Он все проходил на практике, деятельно. Поэтому и заповедовал читать деятельные книги святых отцов и читать их не для теоретического познания о практике святых отцов, а для того, чтобы тут же немедленно вводить это познание в дело, в практику, в повседневную деятельность. То есть самим делом каяться, самим делом самоотвергаться, самим делом брать крест и следовать путем поругания, оплевания, уничижения, скорбей на распятие себя. Трудный, узкий, скорбный и крестоносный путь предложил нам Господь, и святые отцы шли, и нам предлагали, уже помогая, более подробно разъясняя вот отдельные вехи этого пути, укрепляя, вразумляя, ограждая нас от ошибок, от веры лжи, прелести бесовской и всяким обольщений. Для этого они и оставили нам писанные труды, для того, чтобы мы на практике следовали их писаниям в меру наших сил и возможностей, убеждались, проверяли каждый признак, совпадает ли он с указаниями святых отцов. И поэтому держались этого состояния, принимали его, или, если оно не согласуется с указаниями святых отцов, то отвергали и опять искали вот истинное состояние, которое для нас должно быть прежде всего сокрушением сердца, которое приводит к истинному смирению. А истинному смирению Господь дает благодать. И этот путь очень длинный, очень скорбный, но он необходимый, его невозможно обойти. И кто думает, что можно путем начетничества получить благодать Духа Святаго, тот находится в прелести, принял ложную мысль, он заблуждается. Не получится. Надо пройти вслед за святыми отцами этим путем покаяния, очищения себя, самопознания, скорбного самопознания, чтобы увидеть, кто мы на самом деле, и истинно смириться пред Богом, познав свою погибель, свою порочность, свою постоянную греховность, которая рождается из сердца, из ума и своего естества нашего, свое отречение, живущее в нас, и многие другие вот, пагубные цепи страстей греховных и нашего падения, с которыми нам предстоит вести брань, да еще будут обязательно на стороне падшего естества восставать очень сильно духи злобы и демоны, и с ними надо будет вести брань, и только по многим дням и годам этой брани, при правильном делании, при многих скорбях, недоумениях, при плаче, сокрушении, постепенно, мало-помалу очистится ум, затем начнет очищаться сердце, и мы начнем правильно видеть, правильно восчувствовать и тогда дорожить святыми отцами, потому что они для нас будут живыми проводниками к Богу и в Царстве благодати, к стяжанию Духа Святаго, как батюшка Серафим и в беседе с Матавилом указал, что главной целью христианской жизни является стяжание Духа Святаго. И мы должны искать в каждое свое время, учитывая особенности времени, вот, где, каким способом, каким средством наиболее стяживается благодать Духа Святаго, и этих деланий держаться. И самым главным в этом делании, конечно же, является покаяние, которое и возрождает человека, и очищает, и смиряет, и делает достойным благодати. И само покаяние – это есть благодатное делание, и там невозможно шагу ступить без получения помощи от Духа Святаго, без вразумлений, без укреплений. И поэтому каждый шаг в истинном покаянии он делается только благодаря Божьей помощи и только благодаря благодати Духа Святаго. И тогда человек деятельно стяживает опытность и стяживает благодать Духа Святаго, и он становится опытным воином Христовым, пройдя многоскорбный путь. И тогда можно говорить о плодах духовных, которые мы сегодня слыхали в чтении святого апостола, где апостол Павел перечисляет эти плоды духовные. И тогда мы поймем хотя бы отчасти, в каком состоянии находился великий наш угодник землероссийский батюшка Серафим и другие святые отцы из своего опыта, а не только читая. И когда человек читает, он, не имея опыта, воспринимает все ложно, криво, извращенно. И это такой факт. Никуда от этого не денешься. Это реальная данность. Иначе быть не может. Человек, который только имеет теоретическое представление из описания духовных состояний, может складывать только ложное представление в этих состояниях. Истинное представление о духовных состояниях и качествах стяживается только блаженным опытом. Поэтому, кто не испытывал этих духовных состояний, лучше не сочинять себе по одному чтению о них, а говорить: «Я не знаю, я верю, что это есть, я верю, что это велико, и это достижимо, и что к покаяниям это приходит, но пока я только вступил или хочу вступить вот в покаяние ради спасения своей души, и это главная сейчас задача моей жизни на этом периоде, а о высоких состояниях я не могу судить». И поэтому такой человек не будет пытаться подражать сразу вот высшим состояниям батюшки Серафима или других святых угодников Божьих и требовать в безумии от себя или от окружающих людей любви такой, какой он видит вот на примере поступков блаженного батюшки Серафима Саровского Чудотворца. И он не будет требовать сразу от себя и от других того мирного духа, в котором находился батюшка Серафим Саровский, и не будет поэтому злостно осуждать за отсутствие такого духа, потому что он не знает, что это такое. Он опытно не пребывал в подобном состоянии. Если у него и было какое-то спокойствие, то это либо от усыпления совести, либо бесы, видя, что человек попался, поверил им, отступают несколько от человека и уже не мучат его, как прежде. И в таком состоянии пытаются удержать его вот в погибельном, ничего не делании в отношении своего спасения, в самообольщении, в самодовольстве, и они его не беспокоят. И человек вот это не беспокойство от демонов воспринимает за покой, который якобы божественной благодатью приносится ему за его благочестие или за его доброделание. На самом деле человек, который не прошел брань с демонами, не может иметь истинного мира Божьего, не может иметь этой благодати, приносящей мир. Это очень высокое состояние, и если на молитве этого человека забивают помыслы, посторонние приходят помыслы и начинают его кружить, уносить, этого достаточно свидетельства, что человек никогда еще и близко не подходил к состоянию мира сердечного и к покою ума, потому что как раз наличие помыслов, особенно во время молитвы, если во время молитвы такие помыслы приходят, то уже после оставления молитвы человек пребывает в постоянном кружении помыслов, греховных, страшных, живет в страстях и находится в великой гордыне, который ослеплен и мнит, что раз он почитал, что батюшка Серафим всех называл радостью, то он уже и в подобном состоянии. Или если он знает, что батюшка Серафим говорил, стяжи дух мирен, и тогда вокруг тебя тысячи спасутся, то если он об этом читал, он знает, он это верит, то и сам он уже почти на этом уровне находится. На самом деле это тяжкое самообольщение и великая прелесть бесовская. Думать, что не пройдя всего, что прошел батюшка Серафим, можно быть в подобном состоянии. К сожалению, подавляющее число людей, которые причисляют себя к православным, которые пытаются носить имя православные, которые православно мыслят и православно верят в основном, хотя уже и не знают даже по-настоящему, в чем заключается православная вера. Они не знают тайны православной веры, святоотеческой тайны, которую указывали святые отцы, и вот как раз вот о внутренней жизни. А думают внешним хождением в храмы, даже не задумываясь, кто там, какая иерархия правит и какое отступление прошло. Раз по форме православной, по имени православной мы ходим, и чем больше нас, тем лучше. И начитались вот этих высказываний, изречений своих отцов, запомнили своим естественным умом и думают, что это давлеет им к благочестию, к спасению, и они Богу угодны. А на проверку возьми, их молитва бездерзновенна, Бог их не слышит. На проверку возьми, там полно страстей, полно помыслов копошится, и они гневаются, раздражаются, на пустяк вот, недовольствуют, унывают, вот, и многие другие страсти проявляются через них, особенно через земное, что-нибудь зацепи за какую-то земную корысть, тут же вылезет, а если, как говорится, болезнь будет попущена или скорбь, то и тут будет недовольство, ропот и всякие проявления вот, своей строптивости, гордости. Они прикословны, они, как писал апостол, и высшее начальство готово поносить, имеет свое мнение на все, и думает при этом вот, в своем повреждении, в своей слепоте, что они имеют дерзновение к Богу. Надо проверять себя по признакам указанных святых отцов и по плодам который они указывают, чтобы не обольщаться своим состоянием, потому что мы еще не знаем себя как должно, не то что Бога и что-то божественное, о какой благодати, о каком мире сердечном, о какой любви можно говорить человеку, если он не совладел самим собой, если он не обуздал свою плоть, если он не обуздал свой ум страшный от страстных помыслов. Он не умеет защищаться, он не умеет очищать его, он не умеет сосредоточиться на молитве, он не имеет внимательной молитвы. Это зеркало души. То, о чем можно вообще говорить, о каком спасении можно говорить, откуда у него придет сокрушение, откуда будет самовоззрение, откуда будет зрение грехов своих, если ум постоянно колеблется страстными помыслами. Он не способен установиться ни на чем. Это люди поверхностные, сожженные своей совести, дважды умершие, облака пустые, ветром носимые, вот, которые только могут по верхам хватать и думать о себе и мнить, раз я это все прочитал, значит, я уже православный, значит, я могу ходить и поучать всех, и еще быть экспертом по правильности исповедания веры, и быть специалистом по благодати, и говорить тот такой, тот такой, тот в прелести, тот в ереси, тот еще в чем-то. А когда спроси, они даже не знают само определение православное, святоотеческое, что такое ересь, что такое прелесть, что такое схизма, что такое раскол. Я уж не говорю там о качествах внутреннего человека, внутренней жизни. Об этом они и понятия не имеют ни малейшего, правильного. Даже если они по букве что-то там и цитируют, это все не впопад, это все мимо, оно не работает. Они не знают всех духовных связей, особенностей, как это все работает. Это даже в любой мирской внешней деятельности сразу видно. Если человек специалист в этой области, вот в свою меру, то он и владеет этой специальностью, и плоды дает, и видно его качество и его мера. А если человек пустотреп, если он только претендует, выдает себя за кого-то, а понятия не имеет практического опытного, а только книжку почитал об этой специальности, будет выдавать себя за специалиста в этой области, то, конечно же, может быть, каких-то незнающих людей он какое-то время будет обольщать. Но людей, которые знают в этой области, они сразу увидят его несостоятельность, его ложь вот, и обман. И то же самое в духовной жизни. Единственное, что сейчас так мало вот, людей, которые на опыте, на практике вот, доходят до какого-то состояния, которое описывается у святых отцов, хотя бы преуспеяние в покаянии, хотя бы чистота ума достигалась и тишина вот, помыслов, чтобы на молитве не было ни одного помысла, состояние мира сердечного, которое идет вслед за этим, вот, за долговременным упражнением Иисуса и молитвы с целью покаяния, когда человек видит себя греховным, смиряется его сердце и смиряется его ум, и он уже высоко себе не мнит, а мнит себя землю и пепел, видит себя погибшим, адским узником. И у этих людей, обольщенных, очень часто есть такая тонкая прелесть, которые они пытаются оправдать себя. Но самооправдание – это основной спутник гордости и опора погибели. Если самооправдание помогает человеку, говорит святые отцы, он окончательно погибает. И вот люди находят самооправдание в своей лености, в своем нежелании следовать святым отцам, нежелании деятельного покаяния, со всеми скорбями текущими, со всеми бранями. Вот, когда они этого не желают, они пытаются найти способ такого сами для себя спасения. На самом деле, конечно, это погибель полная. Вот, но как бы обольщая себя, что вот они спасаются, они берут на вооружение вот, фразы, цитаты святых отцов о любви. И этим пытаются защитить свое сознание от малейшей критики, от малейшего обличения, вот, от малейших угроз со стороны духовно просвещенных людей. Почему они так боятся этих угроз? Потому что угрозы подвигают человека к деятельному спасению, к деятельному покаянию, к деятельному смирению. А если этих угроз не будет, если обличений не будет, а будет только это вот выдуманное, не реальное, а выдуманное, придуманное ими, сочиненная любовь, ибо они в своем больном воображении считают, что все должны их только любить, причем любить в их понимании, то есть сюсюкать, не оскорблять, не унижать, не обличать, ничего резкого не говорить, не поправлять, не вразумлять, а уж тем более не упугать и не угрожать вечными муками. Но мы видим в сегодняшнем даже Евангелии от Матфея, что совершенно не так поступал Господь, и совершенно не так поступали апостолы, святые отцы. Они обладали истинной любовью к падшему человеку. И поэтому проявляли эту любовь в одном – как спасти человека. То есть у них все было направлено на конечный итог, на благо человека, как его избавить от вечных мук, от страстей, от падения, от всех плодов греховных, как расстроить общение с демонами. Вот об этом они заботились, это научали. И основным здесь как раз является обличение, увещание, угрозы даже. Страхом спасайте, пишет апостол, страхом. И святые отцы, в частности, Иоанн Златоуст, говорили, что большинство людей спасается страхом мучений, а вовсе не любовью к Богу. Ибо это очень высокое состояние. Для этого надо уже очиститься, достичь бесстрастия, распять себя со страстями и похотьми, и тогда можно говорить о какой-то любви к Богу. Потому что мы знаем, что великий преподобный Исаак Сирин одному своему духовному другу резко возразил, когда он заявил, что я только хочу хотеть любить Бога. Не то, что люблю, и не то, что хочу, а хочу хотеть. И он мне сказал, ты не можешь даже так сказать, что хочу хотеть, потому что это настолько далеко и высоко от нас, а мы еще не вступили в покаяние, не принесли его как должно. То есть так отцы вот отрезвляли и выводили из прелести людей, которые ложно помышляли о любви. И в сегодняшнем евангельском чтении мы видим, когда ученики подошли к Господу и стали спрашивать, чтобы он им объяснил притчу о сеятеле. Ну, вы хорошо знаете эту притчу вот, о сеятеле. И знаете, конечно, толкование Господа, но нужно немножко глубже всмотреться в ответ Господа своим ученикам. Так он растолковал им эту притчу. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут их из царства его все соблазны и делающих беззаконие. И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их, кто имеет уши слышать, да слышит. Такое толкование предложил Господь своим ученикам, и через Евангелие донеслось до каждого из нас, кто хочет спасти свою душу. И сама любовь, воплощенная, ходила по земле, и готовилась распясться за грешный род человеческий, явив вершину своей любви. И о чем же эта любовь говорила людям? Вот мы должны сделать труд, усилия против своего падшего этого естества, чтобы вдуматься в евангельские речения Господа, о чем Он говорит, что Он хочет донести до нас, чему Он нас учит, чему призывает. Первое, что Господь хочет до нас донести и призвать, это заповедь о покаянии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Так начал проповедовать Господь. С этого начался Новый Завет. Проповедь Нового Завета началась. И подготовительная проповедь Предтечи началась с этого. И сам Господь начал с этих слов, с проповеди покаяния. Это для нас должно быть самым главным. Раз Господь с этого начал, и мы должны начинать с этого. Должны начинать с того, чтобы делать то, к чему Он призывал, что Он заповедал. Потому что Он не просто сказал, хотите, кайтесь, хотите, нет. Такого нет. Он сказал, если не покаетесь, все так погибнете. Указывая, например, 18 человек, которых упала Силамская башня, побила в Иерусалиме, и указывая на несколько тысяч людей, которых воины Пилата вот, в Галилее смешали кровь с землей, то есть убили мечами. И когда ему донесли, то он стал скорбеть не о земном происшедшем там скорби этой, каком-то горе для людей, а стал им говорить о покаянии, указывая связь, что все ваши скорби земные, все ваши стихийные бедствия или войны и все прочее, все это есть последствия вашего беспокаянства. Не покайтесь, все так погибнете. Вот что говорит любовь, и любовь в этом и проявляется. Она хочет отрезвить, вывести из этой мертвой спячки, вывести из самодовольства, из самооправдания постоянного, из греходелания, из служения страстей и из рабства бесовского. Господь для этого пришел, для этого страдал. И вывести нас реально, деятельно, через саму практику нашу, через само делание покаяния. И для того, чтобы как-то поддержать у нас этот дух, который нельзя угашать ни в коем случае. Ибо апостол говорит, духа не угашайте. Господь и приводит эти притчи и другие слова, где Он прямо говорит о том, что ждет грешников нераскаянных и беззаконников. Они будут гореть в аду, будет плач и скрежет зубов. Они будут навечно закрыты в узилище ада. Господь не скрывал это. Он угрожал. Он говорил об этом прямо, что будет с этими людьми. Так как и Предтеча, обличая, говорил, что всякое дерево, не приносящее плода, имея в виду людей, плода покаяния, и он проповедовал покаяние, сжигают и в огонь вечный бросают. Вот слова любви. Не сюсюканье и не гладние по головке занимались Предтечи, Господь и апостолы, а обоюдоострым мечом Слово Божие рубили это наше плотское мудрование, нашу чувственность, нашу заземленность, которую нельзя отделить так просто, бескорбно, без боли. Невозможно ее так отделить. А мы себя так лелеем, так жалеем, что не хотим перстом даже в сторону покаяния истинного двинуть, потому что это больно, это очень больно, это скорбно. Тот же батюшка Серафим Саровский пишет в час распятия скорбь велия. Только тот, кто проходил подобный путь, может понять, о чем говорит батюшка Серафим. И почему потом он был такой любвеобильный старец. Потому что он прошел через эти скорби, богооставление и прочие скорби, которые внутренней жизни покаянной, которые люди, которые не приступали к покаянию, понятия не имеют. И они берутся судить о тех, кто это проходил, если сразу приравнивать себя к ним и к их состояниям. Вот голос любви, вот речь любви, вот учение любви. Будете гореть, если не покаетесь. Вот забота любви, ибо заботится о спасении. Страхом вечных мук пытается нас подвигнуть к спасению. И не начал Господь проповедь «любите», Бога, любите друг друга. С этого он не начал. Начал с покаяния. Зная, что покаяние при правильном разделении приведет в свое время, в свою меру к любви. Любовь – это высшая заповедь. Высшая заповедь. Это союз совершенства, конечно, апостол Павел. Как же можно новоначальному, страшному, изгибающему в грехах, страстях человеку говорить о любви, о высшем совершенстве? Только как о далеком мечте, о далеком желании, что когда-нибудь я хочу достигнуть этого. Поэтому, но любовь к Богу начинается там, где идет послушание Ему. Ибо сам Господь сказал: «Любящий меня, заповеди мои исполнит». Вот истинная любовь, которую Бог требует от нас. Не мечтательной, не чувственной. Что, ой, Бога люблю, но этого гада сейчас соседа там, чтобы ему там и так далее. То есть это не любовь. Любовь – это когда заповеди Господни исполняются. И исполняются не по своей воле, не по своему желанию, по своему усмотрению, а именно потому, как Господь, апостолы, святые отцы, Духом Святым движимые, оставили их. С покаяния начинается. Сказал Господь: покайтесь. Любишь Господа? Исполняй эту заповедь. Исполняешь эту заповедь? Вот тогда ты и любишь Господа. Плачем покаяние, плачем любви, писал Игнатий Брянчанинов. Это и есть истинная любовь. Кто начинает правильно, постепенно, с той заповеди, какой Господь первый указал, и через нее очищает внутреннее свое, то есть сердце, из которого исходят помышления злые, убийства, любодейство и все прочие страсти, как Господь указал на источник этих страстей. Из сердца человеческого все выходит. И поэтому заповедано очищение сердца покаянием, очищение ума покаянием. Если этого не будет, не будет никакой любви, кроме этой обольщенной, лживой, сусальной сентиментальности, которую люди принимают за любовь и требуют еще других. Не будет. А мы в ответ, вслед святых отцов, будем говорить: не покаетесь, все так погибнете. Не покаетесь, ждет вас плач и скрежет зубов. Не хотите здесь плакать, будете добровольно о грехах своих, будете невольно плакать всю вечность в муках. Так учат все святые отцы. Ни один святой отец, писавший, не обошел о вечных мучениях, или мытарствах, или стязаниях посмертных. Все об этом молили, знали и учили, и наставляли. И батюшка Серафим, что уж такой любвеобильный старец, грозно обличал тех беззаконников, которые приставали пред его лице или о которых он прозрел в будущее. И он говорил, что православный человек должен хранить все догматы, все каноны, все заповеди семи вселенских и одиннадцати соборов, не нарушая ни одной йоты. И горе тому человеку, кто начнет нарушать это. Горе. Лучше бы такому человеку не родиться. Вот слова любвеобильного батюшки Серафима Саровского. И если мы приложим его слова к современному духовенству и посмотрим, какие же они нарушения ввели в обиход уже, в практику, не то что там только теоретическую часть, то мы ужаснемся. Потому что откройте книгу правил и сравните. И вы увидите сплошные нарушения. Не то, что там йоту или буквочку. А основные каноны попраны. Попраны. И поэтому, уже по одному этому, они несут священники и епископы. Потому что книга правил, написанная Духом Святым, срабатывает независимо от того, употребляют люди сами ее или не употребляют. Потому что в духе они отлучаются. Если времена меняются, и нет уже благочестивых епископов, которые могут выполнять эти правила, прилагать и наказывать, то это делают ангелы, это делает Господь. В духе это так происходит. А люди продолжают в обольщении думать, что они епископы и священники, что они церковь, будучи уже лжецерковью и сборищем нечестивых еретиков или прелестников. Вот в чем беда. А проверка одна по святым отцам. Проходили эти люди путь покаяния, святоотеческий? Не проходили. Значит, они не исполнили первую заповедь. Как они могут, какую заповедь, какой любви могут исполнить? Или о чем бы то ни было другом? Если они не прошли то, что проходили все отцы до единого, через покаяние, через очищение, через самопознание, и достигали уже высокое состояние мира сердечного, вокруг них спасались тысячи, и тогда они уже пасхальную радость имели в сердце насажденную, ибо сам Бог жил в их сердцах. Вся Пресвятая Троица вселялась в этих людей, они были богоносными, и любовь у них была от этого, от присутствия Бога внутри их сердец. Они любили Божьей любовью, ибо человек без Бога не может любить никого, он себя не любит. Он не заботится о своем спасении. Он презирает угрозы Бога о вечных мучениях. Он презирает все обличения святых отцов грешникам и все их угрозы. Он презирает. Он закрывается от них вот этой ложной, выдуманной им любовью и думает, Бог любовь, так он меня помилует. Что бы я ни делал, как бы я ни жил, как бы там с еретиками не общался, не имеет значения. Бог же любовь. Да не же он мне за это вот подумаешь, там я помолился с кем-то, с римокатоликом там или заступником. Да что-то такого. Но совершенно не так смотрели святые отцы. Они шли на смерть за верность Господу, за одну строчку в догмате, и шли на смерть, на лютые муки, так ревнуя о православном учении, о чистоте его, что лучше жизни лишиться, чем нарушить. А сейчас легко все нарушают, все попирается. И только хотят иметь славу святых отцов, себе приписывать. Вот это страшная прелесть нашего времени. И поэтому один есть путь. Это поверить Господу. Не просто в то, что Он был на земле, там, не в Бога надо просто верить, а поверить Господу во всем, что Его слова живоносные, животворящие, спасительные, но тогда, когда мы будем исполнять их, как сказал Господь, не тот, не чтец закона похвален, а тот, кто исполняет закон. И также муж мудрый, не тот, кто построил здание на песке, то есть только чтение Писаний, а тот, кто исполняет Писание, тот на твердом камне строит дом. И никакая буря отступническая и другая буря не потрясет, и этот дом не свалит, дом спасения. Потому что он построен на надежном твердом камне. Вот веры в деятельный ислам Господа, исполняя ее. Поэтому, исполняя покаяние, человек застрахован от всех ошибок, от прелести, от ересей, от лжеучений, от лжеструктур церковных. От всего этого страхует только одно покаяние. Даже если человек каким-то обстоятельством попал не в ту структуру, не разобрался, обольстился на православным видом, храмами, одеждами, именами православными, и догматы вроде явно не нарушены. И он стал ходить туда и принимать это за истинную церковь. Но если он займется святоотеческим покаянием, то дух его выправится, и внешнее его положение выправится, потому что он станет послушным Богу, он станет доступным Богу для управления. И Господь его не оставит в погибельном состоянии. Он обязательно изведет его из ложной структуры, уже когда он изнутри созреет и уразумеет это. И тогда он с радостью выйдет и войдет в истинную церковь. Потому что покаяние его выведет. Поэтому надо верить Слову Божию, апостолам, святым отцам, и заняться деятельно покаянием. Все остальное приложится, все остальное выправится. не надо бегать за какими-то структурами, думая, что то, что-то лучше, то, что-то хуже. Займитесь покаянием. Сейчас где вы находитесь? И само покаяние выявит и окружающих людей. Оно выявит этих плевел. Они посеяны. А какой любви к плевелам, говорит Господь? Он сразу разделил людей, верующих, на две части. Сыны царствия и сыны неприязни, плевелами, которые именуются. Они изначально есть. Более того, он нас научает в этой притче, что вот эти сыны неприязни посеяны дьяволом. То есть Господь их в церковь не загонял, не приглашал, не насаждал, но он попустил, чтобы даже в истинных церквях насаждались эти плевелы, сыны неприязни. Вот они-то и были начальниками всех нестроений церковных, всех расколов, раздоров, конфликтов, ересей. Эти плевелы, все они делали. И если посмотреть жития всех святоходников Божьих, и вот нашего возлюбленного батюшку Серафима Саровского, чудотворца, что его житие очень близко нам еще и по времени, и хорошо донесено, много свидетельств, то что мы видим? Это постоянная, лютая, ярая ненависть со стороны собратий. Не то, что там где-то со стороны. Ни индусы, ни мусульмане не ненавидели Серафима Саровского, они просто его не знали. Вот и другие всякие язычники. Нет, его ненавидели православные, монахи, священники, епископы, так же, как и батюшка Иоанна Кронштадтского. Они завидовали, они не понимали, они не вмещали. И считали, что он в прелести. Да, они полагали, что он в прелести. Более того, епископат Российской Церкви, еще как благодатного периода революционного, сопротивлялся прославлению батюшки Серафима Саровского Творца. И только царь Николай Александрович настоял как своим авторитетом, своей властью, и они уступили. Если бы царь не настоял, они бы не прославили батюшку, не причислили к лику святых. То же самое мы видим делается сейчас в отступившей от истинной благодати РПЦЗ, возглавляемые Лавром. Вы думаете, до чего люди дошли? Бог являет им святого угодника своего, митрополита Филарета Вознесенского, уже нетленными мощами. И они это, видя этот факт, закапывают в другом месте, скрывая это все от народа, проявляя ненависть к этому владыке, потому что он был верным, обличал нещадно советскую власть, советскую церковь, которую не считал иначе, как лжецерковь, и держал курс разумной церкви еще тогда правильный, и сохранял благодать, и сам просиял в Бога, и был чудотворцем, есть случай, что он и чудеса творил. И сейчас может являться и помогать людям, имея дерзновение. Это был святой владыка. И церковь перед управлением тогда еще была благодатная по ЦЗ. И так они дождались его смерти и стали отступать. Вот. И дошли до того, что сейчас уже не видят никакой разницы между московской тахией и ими, кроме политической ситуации, которая сложилась в те годы. Ну и уже некоторых предрассудков, столько лет были там, в разных местах, и вот только вот чисто человеческие психологические барьеры мешают им объединиться еще. Амбиции там, раздел кресел, почет, должности и так далее. Вот это им мешает объединиться. Но в духе они уже объединились, они уже одно. Уже у них нет никакого. И поэтому они приглашают, и кивают головами друг к другу, встречаются, и общаются, и молятся, и поминают там, и приглашают Джорджа Вилли, их давно семинаристов с московской тарихии, там, и подарили им типографию и обмен книгами. Все там идет давным-давно. Это после отшествия Владыки Филарета, там уже полным ходом идет. Вот как относятся вот неофарисеи, отступники к истинным рабам Божьим. Они всегда их ненавидели. Всегда ненавидели. Гнали и обвиняли в прелести, в заучениях, в вересях. То есть все это было. Но Господь нас предупредил. Он сказал, если меня, господина дом, назвали Вельзевулом, то тем более домашних моих, то есть тем более моих угодников, последователей, будут называть бесноватыми, прелестниками. И сами прелестники, сами бесноватые это делают. И в этом коварство дьявола. Вот что люди не знают сути этих явлений. Они не знают, что такое прелесть по учению святых отцов. Они не могут сесть и изучить подробно, почему святцы писали о прелести, что они назвали прелестью, и какие средства защиты от прелести, и какие признаки есть прелести и непрелести. И все это проверяется по святым отцам. Все это проверяется. И поэтому говорить можно конкретно, предметно. А говорить огульно, обвинять в том, что ты сам что не знаешь даже, так ты сам находишься в обольщении, в прелести. Потому что ты принял ложную мысль, поверил ей, что ты не в прелести. И можешь учить священника и всех других, находясь в гордыне и в страстях. А посмотри на свою молитву. Все, посмотри честно. Сама для себя. Или сам для себя. Посмотри, что у тебя происходит с помыслами. И сядь, и плачь горько о своей погибели. Потому что если помыслы тебя будоражат во время молитвы, то ты находишься под законом покаяния. И если не раскаешься соответствующим образом, то идешь в гиену огненную. Туда, куда эти плевелы идут. По слову Божию. Потому что истинная любовь не взирает на лица и не подбирает выражений. Она ищет спасение людей. Спасение каждого человека. И поэтому говорит правду, что есть гиена огненная, есть преисподняя, есть адские мучения, есть демоны, истязатели на мытарствах и так далее. И это ждет вас. Если вы и тогда хотите избавиться, давайте. Кайтесь, очищайтесь, плачьте, рыдайте. Радость ваша чувствует это ложное. В плач да обратиться, пишет апостол Яков. В плач. Едино на потребу. Блажен плачущий, сказал Господь. А вовсе не радующиеся, не скачущие от радости. Нет такого блаженства. Если апостол Павел пишет о духовной радости, то это уже совершенно другой уровень, которым нам и не домыслим даже. А люди воспринимают чувства со своего состояния. Вот это и есть прелесть. И думают, что раз апостол Павел радуется, плач пропускают, сокрушение пропускают, борьбу со страстями пропускают, брань с духом поднимется пропускают, а сразу в радость выходит и в любовь к Богу. А это мерзость. Чувство любовь к Богу – это мерзость страшная, пишет святые отцы. Он гнушается этой любовью, потому что люди свою, вот эту человеческую любовь, чувственную, переносят на Бога. Потому что другого они не имеют. Просто не имеют, они понятия не имеют. А сначала ты страх Божий стяжи. Ты познай, кто Бог, а кто ты. Человече. Ты даже ни разу не ощутил Бога на молитве. Как ты можешь любить Бога, которого ты никогда не видел? Никогда не ощущал. Только в книге о нем почитал. И можешь любить. Не можешь ты любить, не можешь даже страха испытать к нему. Потому что страх испытывается от живого ощущения присутствия живого Бога. И это приходит в покаянной молитве. И не сразу, а после многих лет борьбы со страстями и пребывания в этой покаянной молитве, которая для тебя как крест. Она мучительная, и путь спасения мучительный. Никто вам не сказал, что будет легко и бескорбно. В мире будете скорбны. Будьте гони, меня гнали, вас будет гнать, сказал Господь. Будьте скорбны. И путь требует самоотвержения, крестоношения, распятия. И многоболезненный путь. А святые просто говорят, что без болезненности невозможно преуспеть на этом пути. Поэтому да не обольщает вас никто, что можно безболезненно сразу получить состояние мира, покоя, благодати, любви и так далее. Не будет это нужно и долговременное пребывание в этом подвиге, и многоскорбное пребывание. Скорби и смиряют, и помогают, и очищают, и все. Поэтому без скорбей невозможно. Об этом целое учение особое, часть учения святых отцов о многоскорбности спасительного пути. И поэтому-то людям, вот этим чувственным, поверхностным, внешним, им тяжело с Духом Святых Отцов. И их святые отцы обличают. И Дух Святых Отцов тревожит демона, который ложный покой приносит этим людям, усыпляя их сном смертным. Они в бесчувствии и принимают свое бесчувствие за покой. А когда берут святых отцов, а вдруг обличают все это, святые отцы. Поэтому они не любят святых отцов читать или слушать, или вырывать только вот такие фразы, что любите там, и радость моя, и все. Потому что это им льстит. Эти слова, ложно прилагаемые, высокое состояние. А деятельная вот часть, обличительная, когда они показывают, что мы в погибели, это они не любят. И не любят даже тех, кто последует этому, современников наших, которые следуют духу и сути святых отцов. И поэтому им они задыхаются, им тошно, им больно, им скорбно, им мучительно. Ой, как же это, ой, сколько уже мог, кайтесь, да сколько можно, да скорбите, да узкий тесный путь. Фуй, ой, хочется вырваться. И они вырываются на широкий путь погибели, где уже их бесы действительно не беспокоят, потому что и они их не беспокоят. И там идет договор. Ты меня не трожь, и я тебя не трожу. И думают, что они все. Но страсти-то никуда не делись. Гордость-то только увеличилась. Фарисейство, самодовольство и пристрастие к земному. Все есть. И поэтому чуть где-то и проверка сразу вылазит. И сразу отчаяние, и печаль, и тревоги, и все прочее. Но они уже не видят, они уже не способны расчувствовать. Они уже с одной страстью в другую передаются и катятся туда, становясь вот этими сынами неприязни. Да избавит нас Господь милосердный от этой плевельности, чтобы мы не были ни сынами, ни дочерями неприязни, а чтобы действительно были сынами Царствия Божия, по вере Его Слову, по вере Святым Отцам, и идя путем свято-отеческого покаяния, выходили на путь очищения и достигали понимания вот тех состояний, в которых пребывали великие святые угодники, как батюшка Серафим Саровский Святополец. И тогда и образ его, и писание его, и дух его будет нам ближе, понятнее, потому что мы практически пойдем по нему вслед его. И хотя мы, может, не достигнем тех вершин, которые достиг батюшка Серафим или другие, ибо это редко из редких могут достигнуть, которые всю жизнь нам посвятили, но идя этим путем покаяния, мы обеспечим себе спасение. И молитвы этих угодников, ибо они особо молятся за тех, кто ревнует пути покаяния, и они на их стороне. И их молитвами да войдем мы в Царство Небесное. Аминь.